Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, это рубрика «Гость в студии». Сегодня вашему вниманию продолжение нашего разговора с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Хомутовой, которая побывала на Пасхе 2015 года в Иерусалиме. И сегодня мы вновь с ней встречаемся. Здравствуйте, Лариса Егоровна. Еще раз, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Вот наша первая передача, вот прошедшая передача о вашей поездке в Иерусалим на Пасху, как раз оканчивалась такими словами, как вы заметили и сказали совершенно верно, что чтобы человек осознанно, очень осознанно ездил в такие места, такие очень важные для человеческого сердца места. И как важно посещать то же самое вот зарубежье, да, такие вот удивительные святыни с благословения священника. И как важно, чтобы это не было превращено в паломнический туризм, о котором мы тоже с вами уже неоднократно говорили. Вот в сегодняшней нашей программе мне бы хотелось затронуть, например, вот именно те святыни, о которых вы побывали, чтобы вы рассказали. Ну вот интересно на самом деле все. Вот хочется об этом, чтобы вы вот донесли эту мысль тем радиослушателям, которые, ну, может быть, никогда не смогут побывать в Иерусалиме, в Израиле, потому что, ну, по разным причинам, вы сами понимаете, да? Тот, кто был, тот знает. А вот кто не был, я думаю, что для них наш сегодняшний разговор.
Благословенная земля, конечно. Она удивляет со всех сторон. Ну, во-первых, как нам объяснили, что закончился сезон дождей. И вот, вы понимаете, мы-то привыкли, у нас все по порядку. Вот сейчас идет весна, через некоторое время наступит лето, осень, зима, и мы так всю жизнь и живем. А там, понимаете, все одномоментно. Что-то отцвело уже и готовится вот к плодоношению. Что-то только зацветает. На каких деревьях висят плоды. Понимаете, о чем я говорю? Вот все, у них нет такой череды, как у нас. Вот
последовательности такой.
Все одномоментно. Одно цветает, это уже цветет, это только готовится к цветению, это уже плодоносит, на этих деревьях уже висят плоды и так далее. Вот эти не зеленеют, вот эти только готовятся там к засеву и так дальше. И это, конечно, это настолько вот, ну, просто поражает, потому что это у нас как в парник в какой-то зайти, да, экзотика такая. Вот. И потом поражает еще то, что ты в один день, вот почему надо быть еще и физически готовым к этой поездке, это обязательно, потому что если человек не будет физически готов к этой поездке, он будет тормозить всю группу, понимаете, он будет вот, ну, вот в душе все...
А как же бабушки ездят? Старенькие совершенно, под 80 лет.
Это благодаря тому, что вся группа вот
смиряется.
В терпении, в смирении. Mm-hmm. Да. Но им как бы тоже надо подумать об этом. Вот. И знаете, например, один день он может пройти так. Мы едем на местность, которая ниже уровня моря на 250 метров. Да? И там плюс 30 градусов. Побывав там, мы едем обратно и поднимаемся, например, на 800 метров над уровнем моря. И там идет дождь, и там ничего не видно. Чисто физически это очень тяжело. Очень тяжело. Тем более это не в каком-то таком растянутом временном промежутке, а это в течение одного дня. То есть вот климат там совершенно как бы другой. Я думала, что только на Урале бывают такие огромные перепады температур, даже в 20 градусов. Но не тут-то было. В Израиле мы то же самое встретили. У нас было и плюс 30, и вот всего 9, и холодно и в номерах, и холодно на улице. Тем более мы не были подготовлены к этому. Все-таки одеты люди были достаточно легко. Хотелось лето. Вот. Это одно. А второе, конечно, у каждого будет свои святыни, о которых он будет вспоминать всю жизнь. Что-то уйдет из памяти, да? Ну, для меня, например, было откровением, это 8 апреля, это третий день нашего пребывания на Святой Земле. Это день моих именин, и не только моих, а еще нескольких женщин. И вот мы были на Иордании. Были в монастыре Герасима Иорданского. И вот тоже, знаете, его житие, его эти
потрясающе
подвиги,
совершенно.
Они воспринимаются как сказка.
Как сказка.
Представьте, обыкновенный человек лечит льва,
да.
И этот лев, он ему предан всю жизнь. Просто неимоверно. Правда, это просто как сказку мы. И вот в этом монастыре я увидела икону Млекопитательницы. То есть в нашем храме, в храме на Крови, есть такая икона. И вот мы сколько раз уже говорили с вами, что все, о чем я рассказываю в храме, да, каким-то таким чудесным образом я бываю на тех местах, которые связаны с именем, или с иконой, или с историей и так далее. И для меня это, конечно, было огромное откровение. Вот, молились мы перед этой иконой Млекопитательницы. Ну и, конечно, после этого поехали на Иордан. Мы окунались, а несколько человек у нас принимало крещение на Иордане. И, вы знаете, я вот это событие не забуду никогда. Просто оно настолько, может быть, и потому что было такое огромное количество солнца, и то, что пустыню я не видела, и вот этот монастырь, икона, и то, что крещение произошло, вот такое единение, это такое яркое пятно в моей поездке, что я его, конечно, не забуду. А если перечислять все, что мы, это не хватит никаких программ. Даже если взять, мы с вами уже поговорили о том, что схождение благодатного огня, да,
очень быстро в этом году.
Христианский мир каждый год, затаив дыхание, да, ждет этого события. Пасха на Святой Земле, это, конечно, никогда не забудется. Но вот в последний день, например, гид нам сделал такой подарок удивительный. Надо побывать в Иерусалиме, чтобы вообще понять. Дом на доме, вообще застройка для нас непонятная. Муравейник, абсолютные маленькие эти улочки. Заблудиться в одну секунду. Все двери закрыты, ты просто так никуда там не попадешь. Вот. А он нас провел в 3 монастыря. И мы ему вообще так благодарны, потому что один монастырь и икону даже я такую привезла, хотя я уже сказала, что не надо больше икон возить, это уже как иконная лавка у меня дома, но не утерпела. Мы были в монастыре бабушки Царицы Небесной Марии, и вот там есть икона Мария, ее дочь Анна, ее дочь Мария и младенец Иисус Христос. Вот, и мы были в монастыре Великомученицы Екатерины. Ну как вот там не побывать, да? И особая благодать, когда вот, знаете, везде чувствуется. Мы в Черногории, в Греции, вот мы уже говорили с вами очень много, что везде была помощь русского государства, и здесь тоже царская семья в подарок этому монастырю подарила иконостас необыкновенной красоты. А вот те строители, которые строили этот храм, они не умели возводить своды. И они сделали просто обыкновенный потолок. И когда привезли иконостас, оказалось, что крест не вмещается. Нет. И он прям загнутый, как бы вот на потолке находится. Тоже так удивительным образом. Удивительная икона святой великомученицы Екатерины. И для нас, конечно, это, для меня это было очень трогательно. Вот, понимаете, закончилась поездка посещением монастыря в честь великомученицы Екатерины, град Екатерины, да. Ну и, конечно, то, что мы были на горе Преображения. Когда и кто забудет. Мы услышали столько историй, ведь там, вы знаете, столько войн, столько захватнических войн, и эти святыни переходили из рук в руки, и столько там историй, что вообще голова простого верующего человека, она этого не вмещает всего. Но даже перечисление, у меня опять голова пошла кругом, потому что вот это все. Представьте, Вифлеем. Мы были там, где родился Иисус Христос. мы вот прямо были у Исли, где лежал Иисус Христос. Ну вот как об этом говорить? Мы были в Назарете, мы были в Кане Галилейской. Ну вот все это евангельские эти места, это все места, связанные с жизнью нашего Спасителя. И, конечно, и все, вы понимаете, самое интересное, что все равно все было не так, как вот мы представляем, как я представляла. И вот то, что мы были, мы шли крестным, мы три раза прошли крестным путем, которым Иисус Христос восходил на свою Голгофу.
По этой дорожке.
Да, отмеченной вот этими событиями. А когда к гробу подошли, а все казалось, вот мне казалось, что мы должны вот идти по улице, вот этот пункт остановки, вот этот, и гора, да, Голгофа сама. А оказывается, что это все вмещается в одном храме. И вот камень помазания, вот он здесь, да, кувукля с гробом Господня, вот, а вот поднимаемся по лестнице чуть-чуть наверх, вот там Голгофа. И для меня это было настолько неожиданно, и, конечно, просто вот хотелось в это место, но спасибо нашему гиду, он сделал все для того, чтобы мы там побывали как можно больше. Конечно, к гробу Господню мы попали только один раз, вот, но то, что вот там мы были, это, конечно, ни с чем не сравнимо. И то, что вот своими глазами ты видишь этот Иерусалим город, ты видишь стены старого города, эти улочки, это просто незабываемое. Или вот мы ездили к колодцу Якова, ну, тоже, вот где встречался Иисус Христос с самарянкой. И вот это такие, знаете, вот прям как вспышки. Вот одно вспоминается, другое вспоминается, третье вспоминается.
А храм Марии Магдалины?
Это особый разговор для меня.
Для вас. Для Я знаю, это, что это особый разговор.
Это были рыдания, это был восторг.
Какой красивый гроб.
Не вот, а сам, ну, во-первых, сам монастырь, да, как нас там принимали, этот храм Марии Магдалины. И вот то, что.
Я имею в виду преподобную мученицу Елизавету Федоровну.
Про нее. И вот, да, и то, что Господь сподобил вот быть прямо на этой земле и поклониться ее святым мощам с правой стороны Елизавета Федоровна, с левой стороны преподобная мученица Варвара. Просто необыкновенно красивый этот храм, вот эта местность. И ты действительно понимаешь те слова Елизаветы Федоровны. Хотя, знаете, у меня все равно закрадывается подозрение. Она себе приготовила ведь место погребения в своей Марфо-Мариинской обители. Да? И вот у меня там чувства возмутились. Я все-таки за то, чтобы мощи ее были возвращены в Москву, в ее обитель Марфо-Мариинскую, потому что вот у меня такое чувство, что нет, она не на месте. Вот правда. Да пусть все меня простят, и святая преподобная мученица Елизавета, но у меня вот такое чувство, когда я пребывала на этой святой земле, мне очень хотелось, чтобы мощами она пребывала в Москве, все-таки в своей Марфо-Мариинской обители. Да, вы совершенно правы. Совершенно правы. Вот видите, а у меня как-то вот я вспоминаю такие места и думаю, там очень было много значимых мест. Есть такое чувство, что о чем-то не рассказала. Ну, правда, в одну секунду все это осознать невозможно. Невозможно. Если кто-то знает в совершенстве Евангелия и все пути Господа при его жизни, ну, конечно, вот знаете, мы... Галилейское море. Нам предложили покушать рыбы. Мы, разумеется, не отказались. И вот, знаете, и так вот душа умилилась. Сидели на открытой террасе, и потихонечку опускалось солнце, и так потихонечку наступала ночь, а мы сидели на берегу этого озера. И тоже вот сколько всевозможных дум пронеслось в это время. Ну, в источнике Марии Магдалины купались, вот и Иордан, и все святые места, которые мы посещали, связанные с Иисусом Христом. Ну, оно, нет, осознать, наверное, еще долго будешь. Кто вот интересуется такой практической стороной, хочу сказать, что, конечно, эти поездки организованы в высшей степени. Мы жили в очень комфортабельных гостиницах, там есть все. кондиционеры, кому тепло, кому холодно, души. Ну, то есть вот все, чтобы после такого очень трудного, насыщенного дня привести себя в порядок. Ну, и еда, она тоже... Во-первых, мы там были на Страстной неделе, это еще продолжался пост, но, тем не менее, еда тоже была очень вкусная, потому что они делают такие блюда всевозможные, знаете, вот пасты, например, там нам рассказывали, из гороха, все постное. Мы-то думали, что там сметанка какая-то или еще что-то, а потом нам разъяснили, что все вот на стойке.
Ну, паста,
стойке.
Она вообще в Европе тоже очень популярна, вот, и сейчас очень. В Россию приходит.
Действительно очень вкусно, действительно очень вкусно. И, конечно, огромное количество выбора. Салат, например, вот просто огурцы, а тут салат, капуста с огурцами, а тут капуста, огурцы. Помидоры, а тут помидорки отдельно. То есть вот овощи были представлены очень широко. Очень широко были представлены оливы, но тоже такие специфические. У них очень все так
острое.
Вот, все острое, все соленое, такое перченое. Мы не привыкли к этому. Вот. И тем не менее, был всегда горячий суп. Были такие блюда, например, в этих, как оно национальное, в капустных листах и виноградных листах, ну, рис был всевозможный с овощами, и, конечно, нас услаждали сладостями, джемы были, халва была, фрукты, яблоки, у них очень вкусные фрукты, вот мандарины, апельсины, совершенно не такие, какие мы вот употребляем, например, здесь. Ну и чего уже говорить, когда все случилось, Пасха, все мы разговелись, да, ну, яиц, пожалуйста, сколько хочешь.
Яйца красят?
Они, да, в каких-то гостиницах красят, в каких-то просто белые.
Вот, а красят можете... во что? Тоже разноцветные? Да, или луковая шелуха? Нет такого.
Такие желтенькие, голубенькие всякие были. Ну, в монастырях, конечно, они такие вот темно-красные.
Красные, бордовые.
Как мы привыкли, красные такие. Алые тоже во всех монастырях, вот прям в коробках стояли яйца, можно было везде угощаться. И мы, конечно, нигде не пролеснулись мимо, мы везде угощались. Вот. Ну, а когда уже мы разговелись, конечно, все рыба, мясо. Очень вкусная у них молочная продукция, и сыры, и сметаны, вот всевозможные. Очень мы любим йогурты у них. У них какие-то совершенно другие. Они у них не сладкие, очень вкусные, такие полезные, легкие. Ну, и, конечно, чай, кофе, и напитки, и соки. Никто не голодал. Ну, мы еще, конечно, и там себе на дорожку. Пить-то у них просто вот на мой вкус безумно вкусный хлеб, особенно вот питта. И мы, конечно, с собой прихватывали там на дорожку там пару кусочков питты для того, чтобы, ну, еще в обед как-то немножко перекусить. Поэтому вот проживание и питание было просто идеально. Просто идеально. Я думаю, что всем хватало, и на каждый вкус это, ну, хватало вот этого, чтобы удовлетворить какие-то вот насущные потребности.
Вот вы приехали домой. Я понимаю, что соскучились, конечно, за эти 8 дней. Но вот у меня такое как бы внутреннее чувство всегда. Я вот так наблюдаю год от года за тем, как вот вдруг неожиданно вот где-то на улице слышишь. Или где? Ну, где-то вот просто в людском потоке. Ты слышишь, когда кто-то говорит: «О, послезавтра вербное воскресенье. Надо вербочки идти освещать в храм». Проходит там еще сколько-то дней. Люди говорят о Пасхе. Надо красить яйца. Вот вы же тоже с этим сталкиваетесь? Мы же с вами живем в одной стране. Мы же это как бы видим, наблюдаем. Вот говорят сегодня о возрождении России, да? Вот происходит что-то в нашей российской душе, когда мы каждый год встречаем Пасху? Какие-то такие более глубокие чувства? Что-то такое вот личное, какое-то восприятие Христа? Или это, как вы думаете, все-таки остается на уровне какого-то обряда? Празднование Пасхи, очень красивого праздника, как положим Рождества Христова.
Евгения Игоревна, если человек в церкви, если он в храме, он в общине, если он исповедуется, если он причащается, это имеет смысл. Все равно раз от раза это будет иметь свое благодатное воздействие, потому что вы сами понимаете, когда человек исповедуется, батюшка это видит, он его направляет, и когда человек причащается, ну, что об этом говорить? И это имеет свое воздействие. И действительно, человека вот из года в год, шаг за шагом, у каждого своя будет история, у каждого своя скорость. И это вот я вижу по многочисленным встречам с людьми, кто очень быстро врывается и достигает каких-то высот, кто очень медленно идет, десятилетиями идет к Богу. Вот у каждого своя дорога и своя скорость. Но вот это единственное условие, если он в храме, если он на исповеди, если он причащается, тогда, конечно, подвижки есть. Если он не в храме, ну, о чем говорить? Да, это будет только обрядовость. Обрядовость и будет вот и крашение яиц, и пасхи, и куличи, и так далее. И как только это все пройдет, человек опять, ну, приходит в этот мир и живет своей жизнью. И, как они говорят, Бог у него в душе. Ну вот я, готовясь к этой передаче, читала Евангелие и пролистывала календарь, и так удивительно, вот запись за 16 апреля была, что Варсонофий Оптинский сказал такую фразу, что если человек с Господом не встретится на земле, он уже нигде с ним не встретится. Ну, мы же должны понять, что если душа вот...
А мне батюшка один сказал так, что вот я когда ему рассказывала про одну женщину знакомую, говорила о том, что вот, ну так вот ее жизнь складывается, что человек просто ходил в храм, а потом перестал ходить. И причем уже в таком достаточно зрелом возрасте перестал уже ходить, когда надо уже о вечности задумываться. И батюшка мне как раз сказал, он говорит, все равно все придут к Богу.
Я не могу оспаривать слова
батюшки. Имеется в виду, наверное, батюшка имел в виду, что все равно мы будем отвечать за свои поступки при втором пришествии Иисуса Христа. Так? И, то есть мы все равно все восстанем из мертвых, и мы все равно встретимся с Богом. Так, наверное?
Наверное. Ну, только вот мне всегда представляется такая картина. Вот мы говорим об аде, да? Мы говорим о рае. Но мне кажется, ад, он наступит сразу, потому что, ну, по многочисленным свидетельствам тех людей, которые возвращались, душа у которых исходила из тела, а потом возвращалась, да, они говорили, что в одну секунду они видели всю свою прошедшую жизнь. И насколько им тяжело и больно было от осознания того, вот сколько ошибок и сколько чего в этой жизни произошло, да. И мне кажется, ад-то наступает от того, что Господь тебе открывает, что Он для тебя уготовил, что ты мог в этой жизни сделать, и что ты сделал. И вот это раскаяние от того, что у тебя были, ну, все условия. Все, вот, понимаете, Господь тебе дал все. Мы вот предыдущую с вами передачу начинали с этого рассказа. Мне кажется, вот ад-то, вот где в душе человека зарождается, что он это мог сделать и не сделал. Вот это раскаяние. Мы вот в этой-то жизни мы же очень часто встречаемся с такими ситуациями. И мне кажется, вот от того, как ты встретишься с Богом и где ты потом окажешься. То есть Господь, Он тебе покажет, где ты должен был быть, где и где ты окажешься по своим деяниям. Но это мое личное такое восприятие, и поэтому мне очень жалко тех людей, которые вне церкви, вот этот Бог в душе. Люди не понимают, что только через покаяние можно очищать свою душу. Другого нет пути вообще. Но его нет, нет. И борьба с нашими страстями, она как может осуществляться? Только через раскаяние, только через то, что ты все-таки взаимодействуешь как-то с ними и обращаешься к помощи своих батюшек. Они это все видят. Ну, я это так вижу.
Порой просто человек говорит, ну, я, да, я в храм не хожу, но я молюсь за всю семью, за свою, я за всех близких, я все равно молюсь, я каждый день вот там прочитываю акафист, там, Николаю Чудотворцу, там, кому-то еще, я все время молюсь, и Господь помогает, и я чувствую эту помощь. Вот недавно мне буквально тоже человек рассказывал об этом. Я чувствую Божью помощь. Кстати, от очень серьезного заболевания был
Господь,
человек.
Он со всеми рядом. Он со всеми рядом. Но он ждет. Он ведь этого ждет. Потому что одно дело, когда мы молимся за своих близких, мы это и должны делать. Они наши близкие, да? А другое дело, а молимся ли мы за своих врагов? Вот надо спросить. Господь-то всемилостив. Он, конечно, помогает. Он видит, что ты очень любишь своих близких. Он... А за врагов? Вот этот человек хоть один раз когда-нибудь помолился за своего врага? Вот мы о чем говорим-то. И действительно, как говорит Алексей Ильич Осипов, вот христиане-то мы христиане, а только тронь нас, и мы покажем друг другу, какие мы христиане, сколько в нас гордыни, сколько в нас тщеславия, сколько этого превозношения, самости и так далее. Вот ведь о чем идет речь-то. Можно молиться, конечно, а при этом оставаться вот со своей гордыней, с тщеславием и так далее, с нелюбовью к ближнему. Любим только, вот, может быть, своих домочадцев, а соседа, может быть, лютой ненавистью ненавидим. Душу не очищаем, душу не приуготавливаем к встрече с Богом. А Бог-то, конечно, Он любит всех, и верующих, и неверующих. Это тут даже не обсуждается.
Лариса Егоровна, ехать или не ехать все-таки на святую землю?
Вы знаете, несмотря ни на что, несмотря на то, что там климатически очень тяжелые условия, мы уже говорили, и вниз, и вверх, и так далее, несмотря на то, что очень насыщенная программа, действительно, люди там очень мало спят, много ходят, много ездят, несмотря на то, что это святыни, и там огромное количество искушений, огромное количество искушений. Вот. Но я все-таки каждому человеку посоветую туда ехать. Но ехать не просто вот так, необдуманно, взять там и поехать, а приготовиться к этой поездке, приготовиться с батюшкой побеседовать, взять благословение, почитать Евангелие, почитать о жизни нашего Христа Спасителя, о тех местах, где вот есть же программка, да, и все-таки почитать об этих местах, приуготовиться. И тогда, конечно, и молитва наша. Вот знаете, мы когда стояли у гроба Господня, рядом стоял мужчина. Он мне просто пример на всю жизнь. У него в руках была огромная пачка с именами. Ну вот как мы подаем требы, да? И он прямо вслух говорил: «Господи, помоги, пожалуйста!» И называл там болящим и имена. «Господи, помоги, пожалуйста, разрешить квартирный вопрос, имена». И вот знаете, у него такая огромная пачка, и он прямо молился. И слышно было по голосу, что он не лицемерно просит Бога, чтобы действительно вот у этого святого места Господь услышал, да, как бы оценил, что ли, вот все труды, вот эти усилия этого человека и подал еще вот велию милость людям. И, конечно, когда человек вот так приуготовится и вот так будет молиться на святыне, вот не по лавочкам бегать и покупать, а молиться, просить Божьей милости. И вот там же есть возможности причастия, и раскаяться можно, и покаяться, и принести свою эту покаянную молитву. Я думаю, да, каждому человеку нужно. Это будет событие всей жизни. Однозначно, несмотря на то, что бы там ни произошло, какие бы там искушения человека не встретили, все равно это будет событие целой жизни. Потому что вот я уже сколько дней по возвращении, а у меня перед глазами стоит одна и та же картина. Вот это вот, ну и, конечно, огромное желание опять взять книгу, все это почитать, все осознать, где ты был, где ты молился, в каком ты месте был. И, конечно, вот я человеку советую ехать, но осознанно.
Вот в завершении нашей сегодняшней программы я бы хотела вас попросить, чтобы вы еще рассказали о Гординском монастыре.
Ой, райский уголок. Райский уголок, у него, конечно, огромная история у этого Горнинского монастыря. Но всякий раз, когда бываешь на этом месте, ты просто удивляешься, какой огромный труд совершают женщины. Вот вы знаете, вся территория – это такой ухоженный сад. Единственное, что власти просто так не дают там ничего строить, это очень непросто. Вот. Но а то, что уж они могут сделать, они, конечно, делают просто в высшей степени хорошо. Ну и молиться там, вот там совершенно особая молитва. Совершенно особая молитва. И туда это как уголок отдохновения, когда ты постоянно слышишь чужую речь, чужую музыку. И когда ты попадаешь вот в Горнинский монастырь, такое впечатление, что прям вот, знаете, глоток такого свежего воздуха, тем более, если вот когда очень жарко, и ты слышишь родную речь, да, ты можешь поучаствовать в богослужении на русском языке, и это тебе как утешение. Вот мы там помолились, да, мы погуляли в Горнинском монастыре, мы побеседовали с сестрами, и такие вот прямо успокоенные, отдохнувшие душой и телом, мы снова пустились в дальнейшее в наше путешествие. Поэтому Горнинский монастырь – это как глоток, вот для меня как глоток прям какой-то вот такой свежайшей воды, несмотря на то, что родников святых, там родников очень много, мы везде набирали эту водичку, пили там же. Вот. Поэтому Горнинский монастырь для меня глоток прям вот свежайшего воздуха и свежайшей воды.
А вот я слышала, что там даже пытались власти на территории Горнинского монастыря пустить трамвайную линию.
Ну, пока, слава богу, нет. Пока нет, да.
Это разговоры шли, да?
Ну, они не разговоры, это прям такая вот борьба. Ну, пока нет, слава богу. Пока вот отстаивают.
Ну что же, Лариса Егоровна, спасибо вам огромное.
Простите,
за очередной ваш рассказ.
Но сумбурно,
очень интересно.
Может быть, и не столько интересно для людей, но, уверяю вас, настолько много вообще впечатлений, они как-то вот так пока не выстроены в такую логическую цепочку, и все разорвано, и все как-то не стройно. Но, уверяю вас, такие чувства, которые, ну, я нигде не испытывала. Много святых мест посетила и за рубежом, и в России, но это особые чувства, они особые, ни с чем не сравнимые. И я, конечно, желаю их пережить вот каждому верующему человеку. Ну, осознанно, еще раз говорю, осознанно. Не надо туда ехать вот так с бухты-барахты.
Я напомню, уважаемые наши, дорогие наши слушатели, что сегодняшний наш рассказ был посвящен поездке в Израиль на Пасху в Иерусалим. Лариса Егоровна вернулась оттуда несколько дней назад. Мы желаем вам тоже всего самого доброго. До встречи в нашей студии. И Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спаси, Господь! Итак, Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, была гостем нашей сегодняшней программы.